Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз здравствуйте. Сегодня с нами Лев Шлосберг будет. Это член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Ну, если цитировать классику, то у нас получается, Штирлиц идет по коридору. Он где-то по коридорам нашей радиостанции сейчас блуждает для того, чтобы найти нашу студию и уже отстаивать свою позицию, ну, например, по поводу отставки Владимира Мединского. Я напомню, Лев Шлосберг, представитель Псковской области, именно там он шумит больше всего. И сейчас, по сути, скандал, который разгорается в Министерстве культуры, тесно связан именно с Псковской областью. Лев Шлосберг один из тех, кто настаивает на том, что Владимир Мединский в качестве министра культуры больше не нужен Российской Федерации, поэтому на фоне разгоревшегося скандала он, безусловно, должен оставить свой министерский пост. И прежде чем Лев Шлосберг к нам присоединится, я запущу голосование для того, чтобы подготовиться к его приходу. Смотрите, 134-21-35. Да, безусловно, Мединский должен уйти. Скандал, который связан с Министерством культуры, не должен остаться для него без последствий, он должен уйти. 134-21-35. Нет, вы не видите причин для того, чтобы Мединский покидал сейчас свой пост. Хорошо, что ведется расследование, хорошо, что там кого-то из замов Мединского поймали за руку, и сейчас это дело расследуется, но он уходить не должен. 134-21-36. Итак, 134-21-35, Мединский должен уйти. 134-21-36, нет, уходить не должен. Наше голосование началось, и как раз Лев Шлосберг, член Федерального политического комитета партии «Яблоко», к нам присоединяется. Здравствуйте, Лев Маркович.
Добрый день, коллеги.
Я, мне кажется, знаю, как вы ответили бы на вопросы, которые сейчас я задал нашей аудитории, относительно должен Мединский уйти или нет.
Обязан.
Почему? Вы, знаете, простите, есть впечатление, что у вас что-то личное по отношению к Мединскому. Ну, как у депутата Бурматова по отношению к министру образования Ливанову.
У меня есть нечто личное к господину Мединскому, хотя мы с ним встречались один раз в жизни. Это личное, это Изборск. Это наша жемчужина, это наша святыня.
Изборская крепость.
Изборск – это больше, чем Изборская крепость, потому что речь шла не только об Изборской крепости, речь шла о двух Никольских соборах на Старом Городище, Труровом и в Новой крепости, речь шла о купеческих усадьбах и много о чем другом. Изборск – это ансамбль архитектуры. И, к сожалению, непосредственно подчиненные Мединского составили варварское техническое задание для реставрации, в том числе по Изборской крепости. Вместо 4 нормативных лет по срокам, по государственным срокам реставрации, они отвели 6 месяцев. За это время можно только уничтожить культуру, ничего невозможно ни изучить, ни отреставрировать. И, в принципе, я считаю, что начальник несет ответственность за заместителя. Если два заместителя подряд, сначала Константин Черепенников, предшественник господина Перумова, затем господин Перумов, руководят одной и той же, очевидно, коррупционной схемой, и министр этого не видит. Если в 2011 году Генеральная прокуратура пишет представление на имя министра о недопустимости передачи прав государственного заказчика обществу с ограниченной ответственностью «Торги и консалтинг». Это единственное министерство, которое умудрилось госторги проводить через ООО. Мы его называем у себя «рога и копыта», и министр на это не реагирует. Я лично писал Мединскому в Бойсборску, посылал ему свою статью.
Так.
Вот, исследование 2013 года, лицензия на Изборск, и просил разобраться. Я посылал ему это в личном твиттере. Я знаю, что он получил это сообщение. Он приезжал в Изборск, он обошел крепость, и ему все понравилось. И у меня возникает это только два варианта ответа. Либо его окружают настолько непрофессиональные люди, которые не могут объяснить ему, что то, что он увидел в Изборске, это преступление против культуры, даже в первую очередь. Любые украденные деньги можно восстановить, деньги зарабатываются. Культурное наследие не восстанавливается. Либо Мединский знал и фактически покрывал это преступление. У меня нет других вариантов.
Вы с ним встречались, вы сказали, что...
Знаете, я с ним встречался до его назначения министром, будто до депутатом Госдумы. Вот это было достаточно давно, больше 10 лет назад. Едва ли он даже помнит эту встречу. Но, во всяком случае, министр культуры Мединский, уже как министр культуры, знает о том, что мы писали про Изборск. То, что мы писали про Балтстрой, об этих очень странных государственных конкурсах, которые чудным образом выигрывала одна и та же компания, пришедшая в Псков, и касалось это не только Изборской крепости, но и Псковского драматического театра, и в итоге не было предпринято абсолютно никаких действий, несмотря на то, что в 2013 году было возбуждено уголовное дело, в нем были разные эпизоды. Было всем очевидно, что акт сдачи приемки выполненных работ является фиктивным. Мы смогли с помощью ученых доказать, что журнал наблюдений за ходом реставрации Изборской крепости, который вели профессионалы, архитекторы, реставраторы, был уничтожен в Министерстве культуры России. И это все он не знал. Тогда это не министр культуры.
Какой-то диалог вообще с ним был? Он отвечал на ваше послание каким-то образом?
У него было даже не мое послание. Уже после Изборской реставрации комиссия исследователей во главе с Михаилом Мильчиком, это ведущий в России, один из ведущих в России специалистов по реставрации, там были специалисты из Петербурга, Москвы и Новгорода, приехала в Псков и вместе с псковскими архитекторами-реставраторами обошла Изборскую крепость, составила акт выявленных нарушений и перечень необходимых работ для того, чтобы результаты деятельности Балстроя в Изборске ну хоть чем-то отличались от тевтонских рыцарей. Ну вот хотя бы чем-то. И на личное письмо министру от людей, входящих не куда-нибудь, а в научно-методический совет Министерства культуры. Это те люди, с кем он обязан советоваться по вопросам реставрации. Им не ответил министр, им не ответил заместитель министра, им не ответил начальник департамента культурного наследия, им ответил заместитель начальника департамента письмом, в котором было сказано: работы приняты, качество работ высокое, претензий нет. Это подпись, даже если на подпись пятого чиновника в министерстве, это и есть ответ министра, потому что он допустил, что письмо на его имя рассматривается в предпоследней инстанции и отвечают люди, которые несут ответственность совсем за другие вещи.
Я пока остановлю наше голосование, подведу итог. 77% наших слушателей с вами солидарны и говорят, что Мединский должен уйти, 23% не хотят с вами соглашаться, не знаю по каким причинам, потом мы узнаем. Попрошу позвонить как раз аудиторию, чтобы они задали вам свои вопросы. У меня личный вопрос к вам. Когда вы так настойчиво предупреждали Министерство культуры о творящихся безобразиях? Когда вы писали столько писем, когда вы подключали столько людей к тому, чтобы об этом стало известно и министру культуры, и вообще общественности, и правоохранительным органам, и на это должным образом не отреагировали, у вас лично к себе вопросов не возникает? Почему они именно так воспринимают сигналы Льва Шлосберга?
Они лично так воспринимали все сигналы. Письма комиссии ученых-реставраторов, письма жителей Изборска, по которым подписывалось свыше 100 человек. Мои письма как депутата областного собрания писались в том числе в Следственный комитет, в прокуратуру. Я получал подтверждение возбужденным уголовным делам, но в итоге не находилось лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Система сработала на защиту своих людей. Притом, кто бы к ней ни обращался.
От кого? Понимаете, вот опять личное. Есть ощущение, что Лев Шлосберг — это тот человек, который все время кричит «волки». Ну, то есть он все время на что-то жалуется.
Во-первых, не все время, но часто.
Да.
То поэтому волков много.
В очередной раз Лев Шлосберг кричит «волки». Смотрите, ну, слушай, ну сколько можно,
Изборск
говорят уже?
Изборск — это не очередной раз. Изборск ждал своей реставрации четверть века. Проект реставрации Изборской крепости в основе своей был сделан в советское время. Особенность реставрации средневековых крепостей, а я специалист именно по оборонному зодчеству. Мой диплом был оборонное зодчество Пскова в 17-м, первой четверти 18 века.
Изброс, то есть это правда личное, я
понял. Это абсолютно личное, да, я понимаю, как это делается. Когда каменщика и реставратора нужно учить годами, а туда прижали люди, которые умели класть только кирпичи, и это все понимали. Это очень серьезно. Так вот, касается Изборска. Особенность реставрации старых крепостей в том, что когда вы раскрываете памятник для реставрации, только тогда вы понимаете, какой он. Вы сняли наслоение камней 19 века, вы открыли 18, за ним 17. Никаких фотографий нет. Увидев крепость после раскрытия, только тогда вы понимаете, что с ней делать. Это длится годами. Настоящая реставрация — это консервация, не воссоздание образа минувшего, который никто не видел, потому что нет объективных.
Давайте сделаем, как было, только лучше. То есть из этого.
Абсолютно верно. Это вот называется «мы перестроим и достроим». Это преступление. Это называется уничтожение объекта культурного наследия. Кстати говоря, статья Уголовного кодекса.
Почему сейчас обратили на это внимание?
Это великая тайна. Вчера меня спрашивали об этом на одной встрече в Москве. Я сказал: вы знаете, что-то в лесу сдохло. Не
ну,
знаю,
то есть
что.
У вас ответа не существует, а версии?
Вы знаете, у меня есть версия. Ответа нет, но есть версия. Давайте. Я могу сказать... А каковы эти версии? Версия первая заключается в том, что ребята очень широко шагали. То есть Балстрой и связанные с ним компании получали фантастические объекты. Ну, один пример, который будет понятен для Москвы и всей России. Троица Сергиева Лавра. Новодевичий монастырь. То есть компания выходит на конкурс, выкидывает всех и получает эти деньги. Если бы они при этом качественно реставрировали, я думаю, что какой-то компромисс система бы нашла. Но здесь получился уникальный случай. Люди получают фантастические народные бюджетные деньги. Эти деньги частично, в существенной степени, ходили слухи об откатах до 32%. Эти слухи подтверждаются цифрами. Это еще не документы суда, но это цифры. И при этом делают кошмарные вещи. То есть все делается во зло. Очевидно, они сделали какое-то действие, которое заставило о них вспомнить или их заметить по новой. А Изборск, с точки зрения расследования, был весь раскрыт, известны все обстоятельства. У меня была встреча с одним следователем в Пскове, который занимался этим делом. Он мне рассказывал, как это было. Как только они составили всю картину преступления, и дальше нужно было приходить к составлению обвинительного заключения, потому что все документы, все факты были сопоставлены. Его отстранили от ведения дела и передали тем, кто дело заморозил.
Суда еще не было.
Мы не можем говорить о виновности никого. Я вас уверяю, и вы понимаете, эти люди готовы к такого рода процессам. Они понимали, что они делали. Я думаю, что найдутся юристы, которые будут утверждать либо о непричастности, либо о добросовестности, либо о чем-то еще.
Адвокаты уже заявляют, слушайте, мы ничего не транжирили, мы только экономили. 25% экономии, пожалуйста, получите, распишитесь.
А могу сказать, когда создаются государственные сметы на реставрацию, они учитывают не только откаты, они изначально учитывают плановое снижение цены, чтобы создать иллюзию экономии бюджетных денег. Я могу вам сказать, последние цифры следствия по Изборску не 60 миллионов из 297 неподтвержденных документально расходов, а свыше 180 миллионов рублей неподтвержденных расходов. Специалисты по реставрации, которые занимались Изборском годами, говорили очень важную вещь. На этом памятнике, на этом ансамбле в год можно осваивать не больше 10-15 миллионов рублей. Это сложный памятник, он не позволяет освоить больше. Вся Изборская крепость должна была уместиться где-то в 4-5-летнюю реставрацию, с учетом того, что реставрация настоящая никогда не спешит, она постоянно опаздывает. Постоянно, потому что постоянно открываются новые задачи. Примерно 100 миллионов рублей.
Это ваши расчеты?
Нет, это расчеты людей, которые профессионально работали в Изборске и занимались там реставрацией, осваивая в год 3-5 миллионов рублей. Они сказали, вся крепость максимум 100, и при том, что в год больше 15, ну 20, не освоить, потому что качество не позволяет осваивать большие деньги. Поэтому я предполагаю, что 300 миллионов, заведенные в цену государственного контракта, выставлены на торги, это цифра необходимых работ, скромно умноженная на 3.
У меня, знаете, как с Васильевой получилось, там тоже все очевидно, и Маркин сам рассказывал
красиво
о том,
пела.
Какие они злодеи,
красиво
и Сердюков,
пела.
И Васильева, и что мы их непременно прижмем к стенке. А в итоге получился пшик, потому что
да.
Юридически подкопаться к ним было очень сложно.
Люди готовились.
Так и эти тоже готовились, они не лаптем щи хлебали все это время.
Суд покажет.
Нет, безусловно,
мы покажет. Никого не можем сегодня объявить
виновным. Просто вероятность того, что, например, вина может быть доказана. То есть те специалисты, или та бумажка, которая всем бумажка.
Такой бумагой может быть только решение суда, которое оценивает все доказательства. Мы ведь не имеем доступа к материалам дела. У нас есть, допустим, акт счетной палаты. Я официально получил его как депутат, написав запрос в счетную палату. Там сказано о неправильном проведении конкурса, о нецелевом расходовании бюджетных средств, о неверном порядке выполнения работы.
То есть нецелевое расходование и коррупционная деятельность это вообще
разные
истории.
Это несколько разные вещи. Да. Мне известно, что единственное дело, связанное со злоупотреблениями в Изборске, было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».
Вообще ни о чем.
2000? Вообще ни о чем. Это называется письменная благодарность.
Напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. С нами Лев Шлосберг, член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Лев Маркович, вам пригодятся наушники. Сейчас послушаем, как отреагирует аудитория на ваши тезисы. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев. Я вот с вами совершенно не согласен, поэтому хочу вам вопрос задать. Что ж, по-вашему, если губернаторы и министры воруют, надо нашего президента сажать вместе с ними?
Всех сразу, да. Спасибо. Пожалуйста.
К сожалению, я не услышал имя звонившего.
Возможно, он и не представлялся. Да.
Я могу сказать, что есть ответственность каждого лица. Вот есть федеральный конкурс Министерства культуры, по которому были распределены около 1 миллиард рублей денег в связи с 1150-летием Изборска. Это и Псковский драмтеатр, это и церкви, это и купеческие усадьбы. Было софинансирование областного бюджета, тоже выставлялось на конкурсы, там велись работы по благоустройству и некоторые реставрационные работы за счет средств областного бюджета. Министр официально наделен контрольными полномочиями по отношению к своим подчиненным. Губернатор официально контролирует расходование средств областного бюджета в соответствии с законом. Да, отвечают. Вот отвечают, и все так и должно быть. Если губернатор назначил президента, он отвечает за своего назначенца. Если он назначил министра культуры и считает, что это министр культуры, то либо у него, у президента, такие представления о культуре, либо он ошибся.
Если дворник плохо убирает снег, то опять цепочка неизбежно приводит к президенту.
Нет, не приводит. Я могу сказать, если министров представляет и назначает президент, и он не согласен с деятельностью министра, то в связи с утратой доверия министр должен быть отправлен в отставку. Сегодня есть два очевидно необходимых действия. Вот их может Решение по ним может принять каждый из этих людей. Если Путин считает, что это не реставрация и не работа с объектами культурного наследия, он должен отправить Мединского в отставку. Если Мединский признает свою хотя бы моральную ответственность за то, что произошло с реставрацией, не только в Пскове, во всей стране, при нем, мышцы Черепенников и Перумов, это его заместители, он подает в отставку по собственной воле. Такова политическая ответственность руководителя, это так.
А как вам такой вариант? Мединский признает наличие проблем в его ведомстве, говорит о том, что, безусловно, с этим нужно что-то делать, увольняет к чертовой матери еще до решения суда всех своих заместителей и говорит, я буду контролировать впредь каждую реставрацию, и мы наведем тут порядок.
В таком случае решение будет за Путиным.
И вы все равно настаиваете
Нет,
на своем.
Решение будет за Путиным. Остается ли Мединский при таких обещаниях, или его меняют на человека, который не будет допускать до таких покаянных ситуаций.
Хорошо, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день. В эфире, пожалуйста.
Я совершенно согласен с вашим гостем. Мединский, конечно, должен уйти в отставку. А вообще наша культура превратилась в кормушку для коррупционеров. Посмотрите, что творится в московских парках. Это департамент культуры города Москвы. Когда там сажают среди лета деревья, купленные за валюту, которые засыхают. Вот сходите в парк Кусково, что там творилось. Мы это все видим. Поэтому здесь нужно разбираться. И слава богу, что есть люди, которые активно с этим работают. Спасибо.
Спасибо. Дерево посадили не вовремя, опять Мединский должен уйти. Как вам такая логика?
Понятие культуры очень широкое. Безусловно, к нему относятся и благоустройство, хотя мы сейчас говорим об объектах культурного наследия. Но да. Если в парках что-то происходит не то, то тот, кто отвечает за благоустройством, за это должен отвечать.
Мединский должен уйти,
Не должен отвечать за те дубы, которые засохли в парке. Но если есть департамент благоустройства, отвечающий за этот парк, то он должен поинтересоваться, почему дубы засохли.
Из комментариев. Я был в Изборске, очень печальное зрелище, пишет Андрей Спасатель. 15 миллионов в год – это зарплата 10 квалифицированных работников. Рабочих прораба без материалов нужны ли... Неужели реставраторы работают за 10 тысяч в месяц, интересуется 902-й? Это вопрос сейчас, который поступает через СМС-портал. Вы рассчитывали
вообще? Я могу сказать, рабочие, которые работают на реставрации, это штучные люди. В свое время настоящие бригады первых псковских реставраторов – это воспитанники Скобельцина, Смирнова, Семенова и Спигальского. Это великие псковские реставраторы 40-х, 50-х, 60-х годов. Этих бригад было две на весь Псков, и этих людей всех знали в лицо. Они всю жизнь учились класть камень так же, как в Средневековье. И сегодня реставраторы на работе, конкретной работе в Изборске, могли получать 10, 15, 20 тысяч в месяц. Кроме того, идет речь об объеме работ. Можно делать 50-метровый кусочек стены 2 года, потому что она сложная внутри, и вы ее раскрываете в процессе реставрации. Ученые, архитекторы, реставраторы, которые делают проекты, они работают за такие же очень маленькие деньги. Вообще, что такое уровень жизни Псковской области, это в Москве понять невозможно. Из 11 регионов северо-запада России по уровню доходов населения мы на последнем месте, по уровню бюджетных расходов на одного человека на душу населения на последнем месте и по уровню смертности на первом месте. Это Псковская область. Если каменщику, талантливому, нашли работу, и он может получать 10-15 тысяч в Изборске, работа на настоящем памятнике, то бригада будет состоять из 4-5 человек, они выйдут на работы в мае, когда уйдет холод, в конце мая, и в сентябре с наступлением холодов они уйдут. А Балстрой продолжил работу и в ноябре, и в декабре, когда настал холод, когда вообще запрещено заниматься реставрацией, потому что раствор не застывает естественным путем. Они одели всю Изборскую крепость в пленку, и те же архитекторы, которые пытались им объяснить, что все, остановитесь, неважно, сколько вы денег не успели потратить, дальше работать нельзя. Они их выгоняли, и были прямые указания прорабам. Не слушать реставраторов, слушать только начальников. Вот так реставрировался Изборск. Это преступление, я продолжаю так считать.
А что Изборск? Везде так. Смоленск, крепость аврально реставрировалась к юбилею города, пишет 207-й.
Да.
Это, я насколько понимаю, еще было до Мединского.
Я могу сказать, система реставрации не может держаться на временных нормативах. Вот система государственных конкурсов принесла в реставрационную сферу совершенно чудовищные вещи. Настоящий архитектор-реставратор – это десятилетие опыта. Настоящий мастер-реставратор – это десятилетие. Их на конкурс выносить бесполезно. Что сегодня получилось? Компания временно принимает на работу людей с дипломами и сертификатами. Они могут быть последними или там первыми, как угодно, жуликами, но она выполняет формальные требования государственного конкурса. Выставляет заведомо низкую цену, которая меньше, чем нужно для того, чтобы работать качественно, и выигрывает конкурс у любой качественной организации.
Так парадокс-то в этом состоит.
Парадокс в том, что при государственном конкурсе те же чиновники, которые вместо 48 месяцев нормативной работы в Изборске, обязывают исполнителя сделать эти работы буквально за 6 месяцев, у них нет ограничений в законодательстве. То есть экспертная оценка отсутствует.
Так может, не Мединского нужно по голове бить, а вот сейчас настаивать на том, что был принят закон о реставрационной деятельности.
Закон о реставрационной деятельности необходим, вы совершенно правы. Но вот Изборская крепость. Это очень существенная, это огромный памятник. Не нужно выставлять Министерству культуры в один лот весь ансамбль Изборской крепости. Поделите его на 8 частей. И делайте его 8 лет, и у вас будет великолепная реставрация.
С нами сегодня Лев Шлосберг, член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И пока мы еще не завершили с министром культуры, потому что остается несколько важных вопросов. Ну, во-первых, технолог интересуется, ЗАО «Балтстрой» сейчас реконструирует Орловские набережные к 450-летию города. Работы идут вяло, хотя юбилей уже этим летом. Как вы думаете, будут ли сданы объекты в срок, интересуется технолог? И Лев Маркович отвечает.
Я не знаю ситуации в Орле, но у меня есть предположение, что компания, у которой фактически остановлен менеджмент и арестованы два ключевых менеджера, никакие работы в срок не закончат и работы будут перенесены.
Ну и последнее. Учитывая то, как вы яростно критикуете сейчас Владимира Мединского, есть такая версия, например, что Лев Шлосберг сам метит в министра культуры.
Нет, я не мечу министра культуры.
Почему? Вы бы разбирались в этой теме, добились бы того, что у нас бы все реставрировалось так, как нужно. Все крепости точно, поскольку вы в этом разбираетесь. Ну так.
Вы знаете, мы это никогда ни с кем не обсуждали. Я никогда не видел себя в карьере чиновника Министерства культуры.
Тогда кого?
Я думаю, что вопрос выбора министра культуры – это вопрос разговора с людьми культуры. Культура очень сложна. Культура же не только реставрация. Это театр, это живопись, это скульптура, это музеи. Это очень сложная отрасль. Мне кажется, министр культуры должен быть человек очень высокого морального авторитета. Он может не быть специалистом в какой-то из отраслей культуры, но он должен быть человеком культуры. Вот если бы эпоха перемен в нашей стране была бы несколько раньше, чем она состоялась, то, на мой взгляд, идеальным министром культуры был бы Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот такой человек.
А как же менеджмент, а как же вот именно организация?
А вот для этого есть заместители. Ага. Политику определяет министр, а управляют заместители. И так, кстати говоря...
И веревки из него вьют тоже заместители.
Вы знаете, здесь вещь такая. Был предшествующий министр культуры, господин Авдеев. Я несколько раз с ним общался. Он карьерный дипломат. Он недолго пробыл в должности министра культуры. Он приезжал в Псков после кончины Савы Васильевича Ямщикова, и мы общались целый день. И мне приходилось еще раз с ним общаться. У меня он оставил очень хорошее впечатление. Он был человеком, определяющим политику Министерства культуры. Но я знаю, что Авдеев не смог совладать с аппаратом Министерства культуры, который его не принял. Этот аппарат остался хозяином положения.
Получается какая-то конституционная монархия. Ну, то есть
вы знаете, конституционная монархия министр... вообще, это не самая плохая управленческая система в жизни. Вот просто мы ее миновали в 1917 году безвозвратно, и сейчас уже можно обсуждать только исторические развилки. Но если говорить о ситуации с Министерством культуры, то министр – это волевой человек, определяющий политику, понимающий суть культурного процесса. Но у него же есть коллегия, у него есть экспертные советы, научно-методические советы. А заместители – это люди, выполняющие принятые решения. Кстати говоря, в культуре очень полезна коллегиальность решений. Очень полезна.
Просто меня всегда пугают подобные тезисы, потому что в моем понимании хороший человек – это все-таки не профессия.
Хороший министр – это политик в сфере культуры. Он должен понимать потребности культуры, как она устроена. Это не хороший человек. Это человек культуры, он может быть в быту и в жизни.
Моральный авторитет, вы сами это произнесли.
Моральный авторитет – это не есть хороший человек. Моральный авторитет – это человек, кого признают деятели культуры как того, кто не будет действовать во зло культуре, а будет действовать в интересах культуры. Он выслушает, он поймет, он созовет специалистов, он не будет заниматься волюнтаризмом. Это человек, понимающий культуру как материю.
Из ныне действующих, из ныне живущих вы назвать не можете конкретную фамилию. Хорошо, тогда я сам. Ну, Валерий Георгиев. Вариант? Вариант. Никита Сергеевич Михалков. Вариант?
Уже не вариант.
Уже не вариант?
Уже не вариант.
Ну, тогда возможно...
Слишком много прикладной политики.
Назовите.
Это вредит культуре.
Политик. Сами сказали. политики.
Прикладной политики.
Прикладной, хорошо, да. То есть он конъюнктурщик, в вашем понимании.
Да, да.
И поэтому он не годится.
Он не годится. Министр культуры не должен быть конъюнктурщиком. Это противопоказано культуре.
Я совсем запутался в ваших тезисах, потому что, в моем понимании, здесь неизбежен конфликт интересов. Если человек приходит в культуру, и у него и он моральный авторитет, и при этом он политик, но не конъюнктурщик, тогда неизбежен конфликт внутри Министерства
Смотрите,
культуры.
Я понял. Мы с вами, наверное, разное понимаем под слово «политика». Вы под словом «политика» предположили некое вот общепринятое партийное политическое действие.
Молодой, длинноногий, политически грамотный.
Да. А политика в сфере культуры – это выработка действий государства в сфере культуры. Политик во главе Министерства культуры – это человек, способный вырабатывать государственную политику в сфере культуры. Поэтому речь не идет о партийной конкурентной политике и выборах. Идет речь о том, кто понимает потребности культуры и как государство должно культуру защищать и поддерживать.
Ну хорошо, давайте договоримся. Гергиев подходит или нет?
Знаете, я был бы готов обсуждать кандидатуру министров культуры из числа людей, кого я знаю лично. Я не встречался с Гергиевым. Я знаю, что он великий режиссер, великий дирижер и музыкант. Я больше ничего не могу сказать. Я не исключаю, что он может быть одним из претендентов. Я бы, знаете, как сделал? До того, как президенту принять решение о министре культуры, я бы составил там закрытый лонглист, потом открытый шортлист, допустим, из 5 человек максимум, и провел бы среди основных учреждений культуры вопрос, как они видят того или иного человека. Я не исключаю, что работники культуры, лидеры культуры могли бы прийти к консенсусу и фактически выдвинуть из своей среды, из предложенного списка, того, кого они считают оптимальным министром культуры. Я бы сделал так.
Лев Шлосберг с нами. Все, сейчас последний вопрос по теме Мединского, а после этого сменим уже тему. 7373948. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый день. Шок. Вопрос вот какого плана. Мы помним тезис о том, что с кем останешься государь. Это вот, кстати, великая цитата. Вы претендуете на то, чтобы разрушить команду. Вам команда этого сделать не позволит. Таким образом, у вас какие-то должны наметиться перспективы вашей ответной реакции. Но при этом, при всем, вы яблоко. Это на бесперспективные вещи. Что вы будете делать?
Ага. Вы разрушитель, но не
созидатель. Я должен честно сказать, что суть вопроса я не понял. Вот, потому что какую команду я намереваюсь разрушить, если идет речь о дружной команде коррупционеров, которая связывает Министерство культуры, строительный реставрационный бизнес и специалистов по посредничеству, то да, эту команду я хотел бы разрушить до основания, потому что эта команда вредит государству, обществу и культуре. Поэтому здесь мои намерения очевидны, я это признаю. Более того, это именно то, чем я занимался. Про какие еще команды идет речь, я не понимаю.
Ну, как в песне получается, до основания, а затем...
Вы знаете, коррупцию уничтожить, как известно, полностью невозможно, но она должна понимать, что она находится в подполье. Коррупция не должна стоять во главе Министерства культуры и других министерств тоже.
Хорошо, теперь можно смело двигаться дальше, поэтому не могу не уточнить, как Лев Маркович собирается отметить годовщину воссоединения России и Крыма.
Я не буду отмечать эту годовщину.
Сегодня, кстати, годовщина референдума.
Да, я помню. Я могу сказать, что, на мой взгляд, это совершенно трагическое событие, потому что Российская Федерация официально позволила себе нарушить свои международно признанные обязательства. Речь не идет о том, кому где было хорошо жить. Речь идет о том, что в мире нет справедливых государственных границ вообще. И государственные границы России тоже в какой-то части несправедливы. У нас есть соседи со всех сторон, которые когда-то владели землей чуть больше, чем Россия сегодня. А есть государства, которые входили в Российскую империю. Вот, на мой взгляд, один из ключевых уроков Второй мировой войны, подтвержденный Хельсинским актом 1975 года, это неприкосновенность случившихся, состоявшихся государственных границ и невмешательство государств в процессы нарушения этих границ. Россия является правопреемником Советского Союза. Она подписала этот Хельсинский акт. Более того, в 1997 году президенты России и Украины подписали договор о дружбе и сотрудничестве, где была подтверждена нерушимость государственных границ, а потом еще был перед этим, за 3 года до этого, в 1994 году, был подписан Будапештский договор, который подписали 4 страны: Россия, Украина, США и Великобритания, которые также подтверждали нерушимость границ.
То есть, соответственно, если и будете отмечать, то так исключительно как трагическое
событие. Я считаю, как историк и как политик, что это трагическая дата. Она открыла ящик Пандоры. Она привела к тому, что Россия сегодня является международным изгоем, потому что только 11 стран, включая саму Россию, поддержали в Совете Безопасности ООН, включая очень специфические режимы вроде Сирии и Анголы. То есть ни одна развитая страна мира не поддержала аннексию Крыма. Мы не имели права формально и этически так поступать. То, что мы сделали, привело нашу страну в международный тупик, и сегодня выход из этого тупика не получается никакими действиями. И это привело, кроме всего прочего, к радикальному ухудшению материального положения жителей нашей страны. Люди живут в материальном мире. Нельзя совершать действия, которые в итоге оборачиваются против большинства жителей государства.
Вашу позицию я изначально знал, просто поскольку годовщина, попытался уточнить.
Вот слово года... «годовщина» вообще звучит очень печально.
Два года прошло, как-то изменились ваши суждения или нет? Судя по всему, нет. А хоть какая-то динамика наблюдается, например, в ваших логических интенциях относительно...
Нет, я вижу, к чему привел Крым. Крым, который достался почти бескровно, не бескровно, но почти бескровно, привел к искушению дальнейшего движения. Дальше появился Донбасс, тысячи погибших, войны. И это абсолютно недопустимо. Государство в 21 веке не должно исправлять свои государственные границы таким способом. Это невозможно.
Вы как политик рассуждаете или как прагматик?
Я рассуждаю как прагматик. Государство не имеет права нарушать подписанные им международные договоры. Россия
кто
показала...
Кто на международные договоры в последнее время вообще обращал внимание? Весь вопрос в трактовках этих договоров.
Нет, извините, там нет никаких двояких трактовок. Там все совершенно однозначно. Либо не подписывайте договоры, либо исполняйте. Если слово России как государство ничего не значит, это бумажка, на которой может поставить подпись не кто-нибудь, а глава государства. А через 15 лет другой глава государства заявляет, что мы не выполняем этот договор, тогда, простите, нужно быть готовым к тому, что к иным документам, подписанным другими странами с нашим участием, будут относиться так же. Это абсолютно ненормально.
Так вся история в том, что пляски с бубном вот в Крыму, они исполнялись ровно для того, чтобы соблюсти все юридические формальности.
Их
голосование в Верховном Совете, референдум, который был устроен, исключительно для того, чтобы все соответствовало букве закона. Все.
Не получилось. Рассказываю. Есть Российская Федерация, где вообще запрещены референдумы о территориальной принадлежности субъекта Российской Федерации. То есть ни региональные, ни общероссийские референдумы, ни для какого региона. Там Карелия захотела Финляндию, не сможет. Калининград в Германию, не сможет. Какой-то еще другой регион куда-то, не сможет.
В Украине, область к Беларуси.
Да. Юг Псковской области, между прочим, люди до сих пор, будучи русскими по официальным документам советского времени, называют себя белорусами. Весь Юг Псковской области, южнее Опочки, в каждом селе вы встретите людей, которые говорят, мы белорусы, особенно в Невельском, Себежском, Усвятском и Великолукском районах. Так вот, возвращаясь
к юридической ситуации,
ситуации. Украина – унитарное государство. Там возможен общенациональный референдум о территориальной принадлежности любой территории Украины, в том числе Крыма. Единственный способ провести этот референдум, это было законно организовать его по законам Украины и провести общеукраинский. Все. Вот такая конституция. У нас вообще ничего невозможно, а у них возможен общенациональный референдум. Хотите, чтобы Крым ушел в Россию или стал самостоятельным, проведите референдум по законам Украины. И никто ничего не скажет. Извините, Шотландия, знаете, в каком году начала подготовку референдума о выходе из состава Великобритании? Политическую подготовку. 1930 год. Нет, почти 100 лет назад они начали об этом говорить открыто. И провели.
Здесь стремительно гораздо развиваются события, и Великобритания много чего пережила, прежде чем прийти к этому.
А Россия?
И Россия тоже еще будет переживать неоднократно.
Мы что, войну не пережили? Мы не помним, что было в Крыму, что было во время гражданской войны, что было с крымскими татарами во время Великой Отечественной войны. Это ведь тоже трагедия народа. Это может быть единственный народ, который имеет право назвать Крым, официально получить Крым, как свою национальную автономию, потому что никакой другой территории для того, чтобы основать свою, точнее восстановить, не знаю, а восстановить свою государственность, у них нет. Но их оттуда выдавливают, в том числе сейчас. Зачем?
Нет ощущения, что вы пытаетесь быть, как говорят, святее Папы Римского.
Закон...
Все давно уже попирают это международное право. Все трактуют его как удобно.
Да все. Не все.
Но кто?
Не все.
Кто?
Не все. Я могу сказать, нормы международного права – это объективная вещь. Их можно пытаться трактовать, но если два государства, четыре государства подписали договор о неприкосновенности границ, в обмен на две вещи, хочу напомнить. По этому договору Россия получала до 1942 года в аренду Севастополь. И кроме того, по этим же договору все шесть ядерных баз Украины переходили к Российской Федерации. Украина подтверждала свой безъядерный статус.
Вы только о конкретном соглашении, а я говорю вообще о международном праве.
Международное право обладает бесспорным приоритетом. Это не фикция. Если не будет международного права, будет Третья мировая война.
Лев Маркович, право силы давно уже действует.
Право силы уходит.
Куда оно уходит?
Право силы было доминирующим до середины 20 века. Апофеоз права силы – это Вторая мировая война. После этого государства договорились о правилах общежития, которые многие из них часто не соблюдают, но потом вынуждены к ним возвращаться. есть... Скажите, можно вам вопрос?
Давайте,
это необычная ситуация.
Да.
Когда Владимир Владимирович двое суток назад, Путин Владимир Владимирович, не Маяковский, принял решение о выводе российских войск из Сирии, как вы думаете, с чем это было связано?
С чем, я думаю, связано?
Да, да.
Я не знаю. У меня есть несколько версий, которые я могу изложить.
Видите?
Да.
Видите, а я могу сказать, потому что нужно возвращаться к международному праву. Потому что Российская Федерация проводила там антитеррористическую операцию автономно от международных сил борьбы с терроризмом. И эта операция не завершилась успехом. Вот и все. И поэтому ее закончили.
Конечно, нет, не все. Потому что есть масса возражений на ваши тезисы.
Так.
Точку ставить вообще рано.
Там нет точки.
Конечно, там нет
многоточие. Там точка будет, когда появится политическая стабильность. Но выяснилось, что публичная, в том числе военная защита режима Асада, не привела Сирию к политической стабильности.
Так она и не могла привести к политической стабильности.
Тогда зачем
полезли? Вы о чем, Лев Маркович?
Тогда зачем полезли в Сирию за общенародные деньги? Когда вот летит ракета от Каспия в Сирию, за минуту сгорает детский сад у всех на глазах. А
да.
В Псковской области они закрываются каждый год.
Пока эта ракета летела, появилась масса людей, которые захотели эту ракету купить. И об этом тоже не стоит забывать.
В России?
Нет, за рубежом. Мы же экспортоориентированная страна, и мы заинтересованы в том, чтобы наполнять наш бюджет не только деньгами от нефти и газа, но еще каким-то
высокотехнологичным. Знаете, в чем мы заинтересованы?
Да.
Мы заинтересованы в создании нормальной промышленности. Мы заинтересованы,
вообще
безусловно.
Вообще согласен.
Да. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были высокие технологии. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас в год не уезжало 500 тысяч человек, потому что они не видят для себя здесь перспективы и считают это тупиком. Притом уезжают не те, кому 80, а те, кому 18 и 25. И это называется страна без будущего.
Согласен абсолютно.
И мы должны построить такое образование, и такую промышленность, и такую армию, которых не будут бояться внутри страны попасть туда.
А, в этом смысле.
В этом смысле.
А то я думал, что
в этом смысле.
Нашу армию не должны бояться.
Нет, должны
зарубежные...
бояться все враги, несомненно, круглосуточно, 365 дней в году.
Хорошо, у меня просто последнее уточнение. Вы в выборах будете участвовать?
Да, буду.
В Государственную Думу?
Я буду участвовать в первую очередь в выборах депутатов Псковского областного собрания депутатов, потому что мы прошли в собрании в 2011 году, я отчитаюсь перед избирателями Псковской области и наша команда. У нас одновременно выборы, у нас совпадает политический цикл областной и федеральный.
Опять в приоритетах выборы в Государственную Думу для или меня ЗАГС собрания?
Для меня всегда приоритетна Родина. Родина – это Псковская область.
Но это при означает, этом... что вы отказываетесь от выборов?
Нет, я буду участвовать в выборах в Государственную Думу как представитель Псковской области.
А как так получается? У вас два в одном, выборы и в ЗАГС собрания?
Нет, я могу... У нас первый выбор одновременно, второй закон разрешает гражданину участвовать в двух кампаниях одновременно. Поэтому у меня будут, так случилось в этом году, две одновременно кампании и в областное собрание в Госдуму. Кстати говоря, в 2011 году в списке «Яблоко» я также баллотировался в Госдуму, я был одним из кандидатов.
Позволю собственное суждение, ваши тезисы, например, вас наверняка про это будут спрашивать, они, ну, у избирателей не очень популярны относительно Крыма, например. Это будет частью вашей политической программы?
Да, это часть нашей политической программы. Я перед выборами губернатора в 2014 году, в самом начале, как раз вот на волне эйфории Крыма, объехал всю Псковскую область, отчитываясь перед избирателями о своей работе как депутат за 3 года работы. И меня очень много спрашивали люди в коллективах, это вот буквально отчеты в трудовых коллективах. Я прошел свыше 100 организаций, это свыше 2000 человек в сумме. Меня задавали вопросы про Крым. Тогда еще не было войны, вот как такой, которая началась в мае тихо, в июне обострилась, а в августе, в сентябре привела к колоссальным катастрофическим последствиям. Мне задавали вопрос, почему я голосовал в областном собрании при поименном голосовании против изменений в Конституции о включении Крыма и Севастополя в Россию. Я спрашивал, любая аудитория, есть украинцы и люди с украинскими корнями? Почти всегда есть, потому что все перемешано. Я говорю, войны хотите, чтобы ваши дети и дети людей русских по крови воевали? Никто не сказал «за». Законы должны исполняться? Да. Договоры должны исполняться? Да. Не было проблем с Крымом. Вообще никаких. То есть это то, что нужно говорить людям открыто. Их не было. Ездили свободно, отдыхали за дешевые украинские деньги. Каждый год миллионы людей... Ничего не мешало жить тогда. Знаете, сколько было украинских школ на весь Крым? 6. Все остальные были русские. То есть это была русская территория в Украине. Так развивайте эту территорию, сотрудничайте. Зачем захватывать эту землю и потом идти войной? Что
прекрасно,
мы получили от
Лев
Крыма?
Маркович, прекрасно. Только я не та самая аудитория, которая будет говорить однозначно, отвечать однозначно на вопрос, хотите вы войны, да или нет. Потому что я сам прекрасно понимаю, что это уже манипуляция в вашем исполнении. Поэтому аплодирую вам.
Манипуляция случилась. Манипуляция случилась с людьми, когда им сказали, что Крым хочет домой.
Поэтому
после
вы отвечаете
этого,
своей.
После этого нужно вспоминать, кто еще хочет домой. Вы знаете, можно много вспомнить.
Вы вообще бесконечно. Бесконечно.
Абсолютно верно, бесконечно.
И здесь мы возвращаемся к праву силы. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько звонков нашей аудитории. Слушаем сейчас вас внимательно. Подождите. Нет, мимо. Тогда вас выслушаем. Нет, и вас тоже не получится. Сейчас, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, меня Карен зовут, Москва. Я вот слушаю Лев Маркович и очень, на самом деле, в моменте расстраиваюсь. Почему? Потому что вы правильно сказали, право силы, оно есть, было и будет всегда. И не хотят разве забрать Калининград? Калининград, конечно, хотят забрать. Все, у кого что было, прекрасно хотят забрать. Просто не хватает силенок и духа, чтобы это сделать. У нас силы хватило, мы Крым отжали, грубо говоря. Если бы было вокруг около силы, тогда бы не дали бы нам это сделать. Поэтому право силы есть, было и будет. Ну и рассуждать как настоящий оппозиционер тоже нельзя, но это немножечко неправильно. Вы прямо против, вообще против идете всего. У нас страна сейчас только, можно так сказать, встает. И пофиг на курс, пофиг на все, абсолютно, это все ни о чем. Если люди будут едины все, и никто не будет думать вот так вот, как вы думаете, это очень обидно на самом деле. До этого я вас слушал, было прекрасно, а сейчас очень расстроился. То мы будем идти только вперед и вперед, и никакой у нас нет экономической, как говорится...
Принимается, Карен, спасибо. Лев Маркович.
Учитывая, что невозможен диалог, но я думаю, что Карен нас слышит. Карен, как быть с Нагорным Карабахом? Скажите мне, где там право силы и как сделать так, чтобы там настал мир? Вот вам ответ за то, что все хотят отжать. Германия никогда не заявляла, что будет возвращать Калининград. Она заплатила Калининграду за Вторую мировую войну. Поэтому любые попытки отжать не приведут к единству нации. Никогда. Они приведут к расколу нации и потом к краху государства. Никому другому.
Повтор лучшего.
Была страна, которую привели к единству нации, высочайшему.
Нагорный Карабах, только я не понял, зачем вы вспомнили?
Я вспомнил, потому что это больной вопрос. Это да. Больной вопрос. А Крым больной вопрос, и Калининград больной вопрос, и Карелия больной вопрос, и Выборг больной вопрос.
Калининград вообще не больной, ну, в смысле там...
Человек сказал, что немцы хотят отжать Калининград.
Хотели бы, конечно.
Не слышал.
Спросить у немцев,
не слышал такого.
Кёнигсберг обратно. И наверняка сказали бы, хотим припасть вот к корням.
Могу сказать, любое искусственное единство нации вокруг силового действия и права силы приводит к войне. Германия это показала, как никакая другая страна. Не нужно идти по пути Германии середины 20 века. Очень опасный путь. Просто потеряем народ. Сначала народ, потом государство.
Димас и Юрий интересуются у вас, а как же Курилы относительно желания тех или иных стран что-то возвернуть?
Курильские острова — это давний территориальный спор, возникший как раз тоже с результатами Второй мировой войны. У нас до сих пор нет мирного договора с Японией. Хотя есть экономические отношения и политические визиты, рано или поздно этот вопрос придется решать. Я не могу сказать, каким путем он будет решен, потому что ситуация с Курильским архипелагом – это ситуация давнего спора России и Японии, обострившаяся, точнее, даже Советского Союза, обострившаяся после Второй мировой войны. У меня нет ответа на этот вопрос. Я вообще считаю, что любые спорные территории, которые государства признают спорными, должны управляться совместно. Нужно искать новые формы государственного управления. Надгосударственного или межгосударственного. Если Россия хотела влиять в Крыму, нужно было договариваться об этом с Украиной, как сделать так, чтобы Россия была влиятельна в Крыму. Господина Аксенова, нынешнего главу Крыма, жители Крыма, русские, не избирали в парламент Крыма, потому что знали, кто он такой. А потом фактически президент назначает этого человека во главе исполнительной власти в Крыму. И те люди, кто видит разницу между до 2014 года и после, сейчас не все так однозначно в Крыму. Там не у всех эйфория от того, что произошло. То есть не нужно говорить в Москве за Крым, там иначе выглядит картина.
Что касается Курил, вы знаете, спорной эту территорию признают только японцы. Российская Федерация, ну, могу процитировать вам только Дмитрия Анатольевича Медведева, который, фотографируя Курилы, сейчас вот это что-то вот из...
У Дмитрия Анатольевича танка. Есть одна вещь. Не все то, что он фотографирует, является качественной работой правительства Российской Федерации.
Не.
Пусть займется министром культуры. Вы, кстати, вы в курсе о том, что Медведева предупредили об арестах? Он знал об арестах в министерстве. Его известили о том, что произойдет.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что ему заранее сообщили о качестве менеджмента в правительстве. Ему дали возможность задуматься.
И он сказал, да, молодцы,
у него нет возможности возразить. У него нет права возразить.
Конечно.
Теперь пусть думает.
Эх. Столько вопросов, а время уже истекло. С нами был член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Спасибо, Лев Маркович, приходите.
Спасибо, еще. Коллеги.